пятницу, 6 августа, выдался такой благословенно занятый день, что у Трэвиса не оставалось времени на размышления о враждебной судьбе. Утром он первым делом позвонил в церковь и договорился о свадебной церемонии на среду, 11 августа, в 11 часов. Охваченный романтической лихорадкой, Трэвис сказал управляющему, что ему нужны 20 дюжин красных роз, столько же белых гвоздик, хороший органист, никакой фонограммы, который может сыграть традиционную мелодию, много свечей, чтобы обойтись без грубого электрического освещения, бутылка «Дом Периньон» для завершения церемонии и первоклассный фотограф, чтобы запечатлеть бракосочетание. Согласовав эти детали, Трэвис позвонил в отель «Циркус-Циркус» в Лас-Вегасе, заведение семейного типа, расхваливающее свой лагерь для автотуристов, и заказал стоянку с вечера 8 августа. Позвонив в Барстоу, находящийся на полпути к Вегасу, забронировал стоянку на субботний вечер. Затем посетил ювелирный магазин, пересмотрел все, что у них было, и в конце концов остановился на обручальном перстне с большим безукоризненным бриллиантом в 3 карата и обручальном кольце с 12 бриллиантами в четверть карата. Спрятав драгоценности под сиденье, Трэвис вместе с Эйнштейном заехали за Норой домой и отправились к ее поверенному Гаррисону Дилворту.
«Вы собираетесь пожениться?»
«Это просто замечательно», — проговорил тот, тряся руку Трэвиса. Нору он поцеловал в щеку. Казалось, он искренне обрадовался. «Я навел о вас справки, Трэвис». Трэвис удивленно переспросил.
«Да? Ради Норы».
От слов адвоката Нора покраснела и было запротестовала, но Трэвису понравилось, что Гаррисон так беспокоится о ее благополучии. Оценивающий, глядя на Трэвиса, седовласый адвокат сказал:
«Насколько я понял, у вас хорошо шли дела с недвижимостью, пока вы не продали свой бизнес».
«Да, неплохо», — скромно подтвердил Трэвис,
чувствуя себя так, как если бы он разговаривал с Нориным отцом и старался произвести хорошее впечатление.
«Очень хорошо», — заметил Гаррисон.
«И я слышал, вы удачно поместили ваш капитал».
«Я не нищий», — подтвердил Трэвис.
Улыбнувшись, Гаррисон продолжал.
«Мне также сказали, что вы хороший и надежный человек, и к тому же очень добрый».
Настала очередь Трэвиса краснеть. Он пожал плечами. Обращаясь к Норе, Гаррисон сказал: «Дорогая, не могу выразить словами, как я рад за тебя. Спасибо». Нора бросила на Трэвиса светящийся любовью взгляд, и впервые за весь день у него возникло желание постучать по дереву. Поскольку их свадебное путешествие должно было продлиться по меньшей мере неделю или дней 10, Нора опасалась, как бы им не пришлось спешно возвращаться в Санта-Барбару, если ее агент по продаже найдет покупателя на дом Виолетты Дэйвон. Она попросила Гаррисона Дилворта оформить на себя доверенность, чтобы в ее отсутствии он мог от ее имени решать все вопросы, связанные с продажей дома. Меньше чем через полчаса все было оформлено, подписано и засвидетельствовано. Последовал очередной раунд поздравлений и наилучших пожеланий, после чего они отправились за прицепом для автомобиля. Они собирались взять с собой Эйнштейна не только на бракосочетание в Вегас, но и в свадебное путешествие. Предвидя трудности, которые могли возникнуть при поиске хороших, чистых отелей, где не возбранялось проживание с собаками, они предусмотрительно решили приобрести домик на колесах. К 4 часам они нашли то, что искали. Среднего размера серебристый Airstream с крошечной кухней, столовым отсеком, гостиной, спальней и ванной. Ложась спать, они смогут оставлять Эйнштейна снаружи и закрывать за собой дверь. Поскольку на пикапе Трэвиса уже было надежное сцепление для трейлера, они прицепили Airstream к заднему бамперу и увезли его с собой сразу же после оформления покупки. Когда они проезжали по огромной пустыне Моджейв, Нору привел в восторг бесплодный и в то же время неотразимо прекрасный пейзаж из песка, камня, перекати-поля, мескита, юкки и других кактусов. «Мир», — сказала она, — оказался гораздо больше, чем я себе представляла. Трэвис наслаждался ее непосредственностью. В 3 часа дня они подъехали к Барстоу, Калифорния. островку, растянувшемуся посреди этой огромной пустыни. Их соседями по стоянке в автогородке были Фрэнк и Мэй Джордан, супружеская чета средних лет из Солт-Лейк-Сити, путешествующие вместе со своим любимцем, черным лабрадором по кличке Джек. К удивлению Трэвиса и Норы, Эйнштейн с восторгом играл с Джеком. Они гонялись друг за другом вокруг трейлеров, покусываясь, вертелись клубком, падали и вновь поднимались и носились друг за другом. Фрэнк Джордан бросал красный резиновый мячик, и собаки мчались за ним наперегонки. Они играли и по-иному, стараясь выхватить друг у друга мяч и как можно дольше удерживать его. Трэвис даже притомился, наблюдая за ними. Вне всякого сомнения, Эйнштейн был самым умным в мире псом, феноменом, чудом, таким же восприимчивым, как человек, но он был и простой собакой. И каждый раз, когда Эйнштейн напоминал Трэвису об этом, тот приходил в восторг. Позднее, поужинав вместе с Джорданами на открытом воздухе, поджаренными на древесном угле гамбургерами, кукурузными початками и выпив пива, соседи пожелали друг другу «доброй ночи», а Эйнштейн попрощался с Джеком. Очутившись в прицепе, Трэвис потрепал ретривера по голове и сказал: «С твоей стороны это было очень мило». Пес поднял голову и посмотрел на Трэвиса, как бы спрашивая у него, что, черт возьми, тот имеет в виду. Трэвис сказал: «Ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю, мохнатая морда». «Я тоже знаю», — сказала Нора, обнимая Эйнштейна. «Когда ты играл с Джеком, то легко мог оставить его в дураках, если бы захотел. Но ты иногда поддавался ему, да?» Собака часто задышала и довольно оскалила зубы. Выпив еще глоток пива, Нора ушла в спальню, а Трэвис расположился на диване в гостиной. Ночью Трэвису приснилось, что Нора с Эйнштейном заблудились в этой огромной пустыне. Во сне у него не было ног, и ему приходилось мучительно долго ползти, чтобы найти их. И это было ужасно, потому что он не знал, там, где они были, им угрожало что-то.